Говорит Радио Свобода. На полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.
Это, пользуясь терминологией, близкой Дональду Трампу, церемония открытия строительной площадки с участием разных застройщиков.
Волонтер московского штаба Алексея Навального избит полицейскими за то, что не предъявил им паспорт во время обыска в штабе.
Люди ворвались в помещение и первым делом начали его избивать. То есть есть видео и есть, самое главное, рапорт.
Диссертационный совет Белгородского университета не нашел оснований считать ненаучной диссертацию министра культуры Владимира Мединского.
То, что с третьего раза удалось найти диссертационный совет, который решил, что таки да, протестанты читали Библию на латыни, ну хорошо, значит, в Белгороде так думают.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 июля. Итак, на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. О деталях этих коротких переговоров мы сообщали в выпуске «Последних известий». Перед началом нашей программы американские эксперты, с которыми побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре и бывший глава российского отдела Совета по национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайс, не ждут серьезных последствий от этих российско-американских переговоров на высшем уровне.
Дэниел Гуре считает, что тревоги по поводу встречи Трампа с Путиным преувеличены. Для президента Трампа, по мнению Дэниела Гуре, это проходное мероприятие, от которого он не ожидает реальных результатов.
Это, пользуясь терминологией, близкой Дональду Трампу, церемония открытия строительной площадки с участием разных застройщиков. Они излучают оптимизм, делают соответствующие заявления, но никто не знает, что на этом месте появится, скажем, через 6 месяцев. Дональд Трамп не продемонстрировал пока реального желания глубоко вникать в международные проблемы и лично формулировать внешнюю политику. Он с готовностью перекладывает эту задачу на плечи своих ближайших помощников. Можно с большой долей уверенности предположить, что триумвират в лице госсекретаря Тиллерсона, министра обороны Мэттиса и советника президента по вопросам национальной безопасности Макмастера определит и российскую стратегию США, и соглашение по контролю за вооружениями. А эти люди придерживаются гораздо более консервативных позиций, чем президент.
Вы не ожидаете, что эта встреча приведет к ослаблению санкций или принесет Путину иные ощутимые плоды?
Я буду очень удивлен, если это произойдет. Более интересно, на мой взгляд, проанализировать поведение Владимира Путина. Понимает ли он, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа правила игры в американо-российских отношениях резко изменились? Хватит ли ему воображения подыграть Дональду Трампу, то есть предложить США какую-нибудь ощутимую уступку, чтобы поддержать весомость заявления Трампа о возможности улучшения с Россией? Например, выслать Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты. Тогда появятся возможности для приятных неожиданностей в американо-российских отношениях. Путину нужно осознать, что новая американская администрация не будет следовать привычным курсам американских администраций, которые приходили в Белый дом и начинали придумывать, какой пряник предложить Кремлю ради улучшения с ним отношений. Кремлю могут вернуть в качестве поощрения 2 посольские дачи в Нью-Йорке и под Вашингтоном, но не больше того. Дело в том, что с точки зрения нынешней администрации Россия находится сравнительно низко в списке приоритетных вопросов внешней политики. Самой главной проблемой администрация Трампа считает исламский фундаментализм. За ним следуют китайская агрессия, иранский экспансионизм, иракская проблема, Северная Корея, и где-то следом на 4-5 месте находятся отношения с Россией. Да, Пентагон предпринимает оборонительные шаги в Восточной Европе, чтобы нейтрализовать потенциальную угрозу нашим союзникам в этом регионе. Но, по большому счету, Россия не представляет столь очевидной сиюминутной опасности, как Северная Корея, Иран или долговременной стратегической угрозы, как Китай. Поэтому, как мне кажется, Путину не стоит рассчитывать на сверхвнимание со стороны Белого дома.
Ну а как в такую картину вписываются российские кибератаки, вмешательство в выборы? Все это многие называют актом войны со стороны России. Казалось бы, угроза крайне серьезная.
Я потрясен тем, какие масштабы обрел этот политический скандал. Но при этом вряд ли кто верит, что Кремль способен подорвать наш избирательный процесс. И если присмотреться к этой истории со стороны, то разговоры идут не о том, что реально сделал Путин, а о том, был ли некий сговор людей из окружения Трампа с русскими, чего, как становится ясно, не было. Тем не менее, скандал создал атмосферу, которая не позволяет Дональду Трампу, даже если бы он очень этого хотел, сделать дружественные жесты в адрес Кремля. Если он в самом деле попытается сделать шаг в этом направлении, я уверен, что большинство в Конгрессе сделает все необходимое, чтобы нейтрализовать такие шаги.
Эндрю Вайс полагает, что встреча не представляет собой значительного события в американо-российских отношениях. Его беспокоит внешнеполитическая линия, уже взятая президентом Трампом, и его взгляды на отношения с Россией.
Я не поставил бы такой огромный эмфасис на встрече сам по себе. Я бы сказал, что есть уже много ошибок, уже много дестабилизирующих факторов в контексте внешней политики господина Трампа. И то, что происходит на одной встрече, может быть очень плохо. Но, по-моему, огромные удары уже произошли.
О каких ударах вы говорите?
Его позиция, его действия как президент и как кандидат уже много делал. Большие победы для российской стороны. Он минимизирует роль агрессии Российской Федерации в Украине, допустим. Он дестабилизирует связь между Америкой и нашими европейскими союзниками. Это все огромный плюс для России сейчас. И факт, что он до сих пор даже не осознает роль России в хакинг и в кибератаках против американской демократии, это объясняет все. Он не готов и, может быть, просто не хочет защитить корни и позиции американской внешней политики. Я надеюсь, что это не так, но, по-моему, на видео мы двигаемся на это направление, к сожалению.
Интересно, что вы считаете, что Дональд Трамп в качестве президента уже играет на руку Владимиру Путину, а вот другие наблюдатели делают акцент на том, что Трамп разочаровал Кремль. Ведь Трамп не только не предлагает Путину большой сделки, на которую, кажется, Путин серьезно рассчитывал. Администрация Трампа не согласилась даже на организацию российско-американского саммита. Путину приходится довольствоваться, по сути, встречей с Трампом в кулуарах саммита двадцатки. И самое главное, Кремлю, скорее всего, не приходится надеяться на отмену санкций.
Я не совсем согласен, что отмена санкций – главная цель Путина сейчас. Я думаю, что главная цель Путина – это делать большой троллинг против имиджа Америки в мире. И факт, что сейчас Россия и российские политические деятели могут публично заявить, что вот Америка слабая демократия, Америка несерьезная мировая держава при Трампе. Это все очень полезно для их риторики, для их политических претензий. Второй аспект. После ряда цветных революций в бывшем советском пространстве и потом манифестации в Москве и в крупных городах в 2011-2012 году и потом после Майдана в 2014 году был огромный страх среди Путина и его самых близких союзников, что Америка строит, Америка способствует, все эти аспекты уличных протестов и интриг внутри против Кремля. До сих пор, по-моему, их уровень страха, что есть огромная угроза со стороны Америки, по-моему, постепенно снижается. И, по-моему, это тоже огромный плюс для режима в России сегодняшнего. Их амбиции сейчас – это сохранить режим сам по себе. И Россия сейчас находится в предвыборном периоде. Там есть старая, по-моему, платформа режима, что Россия – окруженная крепость. Единственный способ защитить родину в этом контексте – это поддержать Путина. Америка – это не наш союзник, это прежде всего угроза. Это главная логика политическая сейчас. они совершить краткосрочные сделки с администрацией Трампа. Более стратегические цели Кремля важнее здесь.
Напомню, что Юрий Жигалкин о первой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа беседовал с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре и бывшим главой российского отдела Совета по национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайсом. Это был фрагмент программы «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. Эту программу можно услышать на волнах Радио Свобода в 7 и в 14 часов в субботу и в воскресенье в 15 часов. Время московское. Текст программы можно найти на нашем сайте в интернете под заголовком «Испытание Трампа Путина». Вы слушаете «Радио Свобода». Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ермыш, утром в пятницу Навального вывезли из спецприемника, перед которым его ожидали журналисты, в ОВД Центрального округа Москвы и выпустили там. Навальный был задержан 12 июня незадолго до начала несогласованной с властями акции его сторонников на Тверской улице в центре Москвы. Полиция тогда задержала более 700 человек, правозащитники и активисты обвиняли ее в непропорционально жестких действиях. Навальный был признан виновным по статье о повторном нарушении порядка проведения массовых акций. Ему было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста, однако позже Московский городской суд сократил этот срок на 5 суток. Накануне освобождения Навального сразу в нескольких его предвыборных штабах, в том числе в Москве, правоохранительные органы провели так называемые следственные действия, были изъяты техника и агитационные материалы. Ночью полицейскими был задержан и избит волонтер Александр Туровский. Вот что рассказал в интервью моей коллеге Наталье Джампаладовой сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.
Александр Туровский, человек, который у нас дежурил ночью в штабе, как раз на случай разных провокаций. Ну, провокации пришли в лице команды группы захвата из ОМОНа. Люди прям ворвались в помещение и первым делом начали его избивать. То есть есть видео и есть, самое главное, рапорт полицейского, который собственноручно написал, что применил приемы боевого самбо по отношению к Александру, потому что тот не показал паспорт. И это какое-то безумие. После этого Александр еще порядка 10 часов удерживали ОВД за Москворечье, не давали ему ни еды, ни воды, и самое главное, не позвонить, то есть мы не знали, где он пропал физически. А потом повезли в суд, и вот, слава богу, там мы сами вызвали скорую, скорая его забрала в Склиф, провели МРТ, КТ, диагностировали ему сотрясение мозга, провели пункцию спинного мозга, такое, то есть в операционное, такое достаточно неприятное действие. Все это время три наглых сержанта орали на сотрудников института Склифосовского, чтобы они его быстрее выписывали, потому что они хотят уехать из больницы. Но очень хорошо, что нашелся один врач, то есть там прямо даже у врачей был спор, и одна нормальная женщина-врач сказала, что не будет брать на себя грех, не будет брать на себя такую ответственность, и она оставила его на ночь. Но ее смена утром закончилась, и утром его выписали, сказали, что все, можешь идти. Тебе достаточно, чтобы ты был на амбулаторном лечении. Ну, то есть на домашнем лечении можно, типа, покой, все дела. Но покой, конечно же, заключался в том, что его сразу же повезли в ОВД за Москворечье, а теперь его уже везут в суд.
А вы с ним разговаривали, как он себя чувствует?
Да, мы разговаривали. Ну, как чувствует себя человек после синего, то есть там, ну, пошатывает, пелена там такая небольшая перед глазами, туман в голове. То есть он в сознании, он ходит, он разговаривает, но прям у человека реально серьезное сотрясение мозга.
А в чем его обвиняют?
Это важнейший вопрос. Его обвиняют по статье 19.3 «Неповиновение с требованием сотрудников полиции». И вот неповиновение сотрудников полиции, это, видимо, было, что он не показал паспорт. Ну, везде в интернете есть там двухсекундное, там трехсекундное видео, как они заходят. То есть они прям заходят и прям сразу ему бьют в лицо. То есть, ну, конечно же, никакого не предъявите документы, ничего, никто просто сразу бьют в лицо, начинают избивать, а дальше уже пишут этот фальшивый рапорт, в котором даже в этом фальшивом рапорте пишут, ну, просто адский ужас, просто ужасный ужас. Теперь человека судят, и ему грозят сутки. И я абсолютно уверен, что ему хотят дать сутки просто для того, чтобы он в спецприемнике посидел, и пока у него там прошли все раны, травмы, и про него немножко забыли информационно. Очевидно, что это все сделано для того, чтобы заблокировать работу штаба перед большими агитационными выходными 8-9 числа, которые сейчас у нас планируются проводить по всей Москве.
Сотрудник фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин об избиении волонтера московского штаба Алексея Навального Александра Туровского. Вы слушаете программу «Время свободы». Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета не нашел в претензиях к диссертации министра культуры России Владимира Мединского оснований считать ее ненаучной. Мединский защитил диссертацию на тему проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков в 2011 году и получил ученую степень доктора наук. В апреле прошлого года группа ученых потребовала от Министерства образования и науки России лишить Мединского докторской степени, указав на многочисленные ошибки в его диссертации. Претензии к работе должен был рассмотреть Уральский федеральный университет, однако сначала заседание диссертационного совета было перенесено, а затем рассмотрение вопроса перенесли в МГУ. Там работу Мединского не стали изучать по существу. Спустя месяц диссертационный совет МГУ был распущен. После этого рассмотрение научной работы Мединского перенесли в Белгородский государственный национальный исследовательский университет. О сегодняшнем решении диссертационного совета в Белгороде и его последствиях моя коллега Светлана Павлова побеседовала с одним из основателей сетевого сообщества экспертов «Диссернет» ученым Михаилом Гельфандом.
Насколько для вас это решение диссертационного совета было ожидаемым? И вообще, вот как вы относитесь к подобному решению?
Вы знаете, я про него не думал, поэтому я ничего не ожидал. Но то, что с третьего раза удалось найти диссертационный совет, который решил, что таки да, протестанты читали Библию на латыни, ну хорошо, значит, в Белгороде так думают. То есть я напомню, что это была одна из содержательных, таких простых и смешных содержательных претензий к диссертации Мединского. Там было куча каких-то детских ляпов, это просто один из них, такой самый смешной.
Ну вот, раз уж мы об этом заговорили, не могли бы вы напомнить, чем, собственно, плоха эта диссертация в таких основных принципиальных вопросах?
Вы знаете, я не историк, и это не дело о заимствованиях, которыми занимается Диссернет. Поэтому я не компетентен судить о том, чем плоха диссертация Мединского. Я могу только комментировать какие-то внешние процедурные процессы. Вот они действительно очень смешные, потому что сначала она была направлена в Уральский федеральный университет. Там поступило письмо Мединского с просьбой отложить, потому что он не может присутствовать на заседании. И через несколько дней буквально оказалось, что срок рассмотрения, там 2 месяца, истек. Потом она поступила на рассмотрение в диссертационный совет Московского университета, и там она как-то почта, по-видимому, ошиблась, и она попала не в тот диссертационный совет. Диссертационный совет по истории не рассматривал ее по существу и вернул дело обратно в ВАК. А самое смешное, что этот диссертационный совет после этого внезапно был распущен, при том, что там уже на защите были назначены диссертации защиты аспирантов. Внезапно оказалось, что этот диссертационный совет подал заявление о своем самороспуске. Но с третьего раза нашли диссертационный совет в Белгороде. Все это сопровождается еще утверждением Мединского, что он готов со своими оппонентами встретиться лицом к лицу, но только всякий раз у него оказываются какие-то очень важные дела.
Как вы думаете, если бы он действительно присутствовал на этой защите, но сыграло ли бы, ну, в чью пользу это бы могло сыграть?
Это сыграло бы в пользу общества, потому что факт того, что король голый, был бы продемонстрирован в присутствии самого короля. Причем тыканье в разные оголенные части его тела.
А существуют ли какие-то механизмы теперь, ну, попробовать оспорить лишь решение Белгородского университета, диссертационного совета этого университета, или...
Смотрите, значит, процедура следующая. Решение диссертационного совета является рекомендацией экспертному совету ВАК по истории. Экспертный совет ВАК по истории может согласиться с этим решением, может счесть его необоснованным, может направить на рассмотрение еще куда-то. Это все находится в компетенции экспертного совета ВАК по истории. После того, как экспертный совет ВАК по истории выдаст свою рекомендацию, это дело попадает в президиум ВАК, и профильная секция президиума опять-таки может согласиться с решением экспертного совета, может попросить экспертный совет вернуться к этому решению, может принять решение на основании этой рекомендации, а может принять решение о вызове министра Мединского на заседание президиума. Все это в компетенции президиума. Значит, поскольку меня теперь на заседание гуманитарной секции президиума не пускают, я не знаю, что там будет происходить.
Ну, то есть, грубо говоря, история с диссертацией Мединского еще не закончена формально, но...
О нет. Угу. История с диссертацией Мединского не будет закончена никогда. Даже если его признают корифеем всех наук, все равно всем будет понятно, что написал-то он детские глупости.
Угу. Ну вот, если так вот наивный вопрос задавать, ну, там, министр культуры, все-таки, да, он чиновник, по большому счету. Почему, если вот так, да, опять же, наивный вопрос задаю, почему плохо, что министр культуры, чиновник, возглавляющий это ведомство, является автором какой-то сомнительной научной работы? Чем это плохо для страны, для общества, для культуры вообще?
Ну, на самом деле, полезно понимать, что вот эта вот диссертация по истории, которые были содержательные претензии у историков, это не первая диссертация Владимира Ростиславовича, вот, я даже вспомнил, как его зовут. А у него еще были диссертации по политологии, и вот к ним были существенные претензии как раз по части недокументированных заимствований, но они просто находятся под защитой срока давности, поэтому, вот, скажем, диссертант не имеет возможности этим заниматься. Не знаю, но, по-моему, это стыдно для страны, когда у нас чиновник, во-первых, не знает школьного курса истории, а во-вторых, позволяет себе там списывать чужие тексты. Да, это, помимо всего прочего, возникает вопрос о его компетентности.
С одним из основателей сетевого сообщества экспертов Диссернет Михаилом Гельфандом беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Умер заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. Ему было 57 лет. По словам жены Гражданкина Натальи, он скончался от инфаркта. Алексей Гражданкин был одним из создателей первого всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году все сотрудники ВЦИОМа, включая Гражданкина, уволились и перешли во вновь созданную организацию, получившую название «Левада-центр». Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор блогеру Руслану Соколовскому и сократил ему условный срок до 2 лет и 3 месяцев. Из приговора было исключено наказание за незаконное хранение ручки с видеокамерой. Соколовский был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно по обвинению в оскорблении чувств верующих. Адвокат Соколовского настаивал на отмене приговора, требуя исключить пункт, в котором говорится об отрицании его подзащитным Бога и пророка. Подконтрольный России суд в Бахчисарае штрафовал на 150 тысяч рублей свидетеля обысков, которые прошли в домах крымско-татарских активистов. Эмиля Белялова обвинили в повторном участии в несанкционированном митинге. Речь идет о стихийной акции в поддержку активистов, в дома которых пришли полицейские. Накануне административный протокол также составили на брата Белялова Эмина. Обыски в Бахчисарае прошли 12 мая, тогда были задержаны 4 человека. Их подозревают в участии в организации «Хизбут-Тахрир», признанной в России террористической. Представители защиты называют действия российских силовых структур преследованием по религиозным и политическим мотивам. Задержания крымско-татарских активистов начались вскоре после российской аннексии Крыма в 2014 году. Государственный секретарь США назначил бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Об этом сообщил американский Госдепартамент. В пятницу старший советник главы Госдепартамента Роберт Хэммонд проинформировал, что Волкер будет координировать все усилия Госдепа по урегулированию конфликта на Украине. По сведениям американских средств массовой информации, идея учреждения нового поста спецпредставителя по Украине появилась в администрации Дональда Трампа весной. Сотрудники Госдепартамента подтверждали тогда, что вопрос обсуждается, но решение еще не принято. В Вашингтоне рассчитывают, что специальный посланник будет вести диалог об урегулировании на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Барака Обамы заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Немецкая компания «Сименс» создала рабочую группу, которая займется расследованием информации о поставке турбин для электростанции в аннексированной России Крым в обход санкций. В заявлении немецкого концерна отмечается, что у него нет точных данных о поставках турбин в Россию. Однако Siemens серьезно относится к подобным сообщениям и признает, что любые попытки перенаправить на аннексированный полуостров приобретенное недавно оборудование являются нарушением контрактных обязательств. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Четверть молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет ничего не слышала о сталинских репрессиях. Об этом говорится в опросе в ЦИОМ. При этом более 90% россиян знают, что такое сталинские репрессии, а около половины, 43%, считают, что они были, цитата, «вынужденной мерой, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе и в стране». Не так давно Сталин возглавил список выдающихся личностей в мировой истории по версии Левада-центра, опередив Владимира Путина, Александра Пушкина, Владимира Ленина и Петра I. О причинах возросшей популярности Сталина в материале моей коллеги Любови Чижовой.
Портреты и изображения Сталина украшают вестибюли московского метро. Их несли участники акции «Бессмертный полк». Билборды со Сталиным висели в российских городах во время празднования Дня Победы. В Новосибирске и Ингушетии хотят установить его бюст. В симпатиях к тирану не раз публично признавались российские чиновники. К примеру, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров держит в своем кабинете портрет Сталина в мундире генералиссимуса и бюст на рабочем столе из уважения к его заслугам и силе личности. Губернатор также рассказывал журналистам, что, глядя на изображение Сталина, рассчитывает ощутить ауру его силы и прозорливости. Конец цитаты. Историк Борис Соколов уверен в том, что каждый четвертый молодой россиянин в возрасте от 18 до 24 лет ничего не слышал о сталинских репрессиях, виновато государство.
Все-таки, когда речь идет, допустим, о советской эпохе, то и в школьном курсе, и в публикациях, и в университете делается упор на достижения советской эпохи, в том числе сталинской эпохи. А про репрессии, ну, говорят несколько дежурных фраз, но это не становится центром, как бы сказать, повествования школьного. И, конечно, те, кто усваивают историю поверхностно, а значительная часть школьников именно так усваивает, они, в общем, и не концентрируются на репрессиях и даже, так сказать, не помнят о них.
Почему молодежи важно и нужно знать о репрессиях? Чем ценны эти знания?
Это мы должны знать о репрессиях, чтобы адекватно оценивать советский режим, советское прошлое. То есть там были не только Гагарин, бесплатное медицинское лечение, бесплатное образование, но были репрессии, было более 40 миллионов погибших в войне, которая была не грандиозной победой для советского народа, а грандиозной трагедией. И все это в школе преподают не так, это преподносят в основном как достижение.
Знания о репрессиях, которые коснулись почти каждой советской, российской семьи, почему-то вот мало влияют на отношение к Сталину.
Но в том, что значительная часть населения считает, что многие репрессии были оправданы, что сильный правитель, правитель сильной руки, он должен проводить репрессии, что эти репрессии против настоящих врагов часто. Но если Сталин самый популярный деятель отечественной истории, мышление большинства россиян и всей российской элиты, включая российскую власть, оно имперское. Оно не национальное, а имперское. И в этом имперском мышлении Сталин прежде всего строитель империи, то есть человек, который имеет достижения, но не имеет преступлений.
Чем может быть опасны и неприятны вот эти цифры, о которых мы сегодня говорим?
Это чревато тем, ну, собственно, то, что в России есть, то есть реальную диктатуру Путина, большинство населения вполне принимает. Более что репрессии сейчас, ну, очень ограниченные, конечно, со сталинскими не сравнить. Никаких препятствий для того, чтобы в какой-то момент эти репрессии могли достигнуть и сталинского уровня, если власть посчитает это необходимым. Думаю, что народ примет это.
Это был историк Борис Соколов. Учитель истории из Архангельска Михаил Копец объясняет возросшую популярность Сталина государственной поддержкой этого явления, а не знание молодежи о сталинском терроре плохой посещаемостью уроков истории.
информация о репрессиях, упоминания есть и в школьных учебниках, в государственном образовательном стандарте на протяжении уже очень многих лет. Оно просто не может исчезнуть. Оно есть. И когда вы говорите, что там четверть, да, мне почему-то сразу в голову пришло, что четверть молодых россиян от 18 до 24 лет просто не посещали уроки истории, например, или экранировали их, возможно, каким-то образом в силу каких-то там причин своих. Но мне кажется, что по-настоящему причина здесь немножко в другом. Есть тренд. Тренд, который сейчас мы наблюдаем в нашем обществе. Маятник качнулся вправо, и мы наблюдаем тренд, который можно назвать словом «ресталинизация». Сталин – это модно, стильно и молодежно, как ни странно. Вот так вот получилось. К этому, к такому очень печальному итогу мы пришли. И поэтому наше восприятие, оно соответствующим образом деформируется, соответствующим образом искажается. Мы знаем и слышим, в конце концов, только то, что хотим знать и слышать. Мне кажется, что именно здесь настоящие причины вот этого очень странного результата.
Модно, стильно, молодежно. А вы обсуждаете вот Сталина, его репрессии, ну, естественно, наверняка обсуждаете со своими детьми, со своими учениками, и что они обо всем этом думают?
Ну, модно, стильно, молодежно, я сказал, в ироническом ключе. На самом деле, совершенно не стильно и абсолютно не молодежно, но, в общем-то, модно, как вот выясняет. Как учитель, практикующий эти вопросы, я затрагиваю в преподаваемом курсе. В нынешних условиях два раза затрагивается этот вопрос. Первый раз в 9 классе, второй раз в 11. Этот вопрос активно обсуждается и дискутируется. Как и каждый, кто выполняет государственные образовательные стандарты из учителей, да, он как на этом вопросе должен остановиться. Подобно тому, как там, не знаю, там реформы Петра Первого. Ведь невозможно рассказывать историю, новую историю России, как бы купируя их, да, вот так точно невозможно новейшую историю рассказывать, купируя вопрос о репрессиях.
При этом уже многие историки многие годы наблюдают такой феномен и говорят о том, что репрессии коснулись, ну, не каждой, но почти каждой семьи российской. В каждой семье кто-то пострадал в 30-е годы. Тем не менее, вот культ личности Сталина до сих пор жив. Сталином восхищаются даже в тех семьях, в которых эти репрессии коснулись. Как вам кажется, почему?
Мне это всегда очень странно было. Я раньше думал, что знал, что есть где-то такие люди, которые говорят, что вот у меня там были репрессированы, но я как бы сам вот там, значит, позитивно оцениваю роль и деятельность Сталина и период. Вот. Но я в этом году видел такого человека, который говорил это мне. Вот. Я, честно говоря, не могу ничего это объяснить, и для меня это является для самого загадкой. И на своем таком личностном уровне для меня вот это непонятно совершенно. Если очень много людей действительно затронуты были репрессиями, да, и есть же масса сейчас в интернете, там, да, появились разного рода проекты, которые показывают там нам количество репрессированных, да, большое количество публикаций современных, в том числе очень высокого научного именно уровня, да, именно не публицистические, а научные, например, как книжки Хлебнюка. Но вот для меня на личностном уровне это, конечно, непонятно. Но я, опять же, хочу вернуться к тому, с чего начал этот тренд.
Это был учитель истории из Архангельска Михаил Копица. Директор музея ГУЛАГа Роман Романов напоминает, что официально сталинские репрессии в России осуждаются. Существует концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В стране действует музей жертв политических репрессий. Им установлены памятники и монументы. Несмотря на это, в российском обществе до сих пор ведутся дискуссии, кем же был Сталин – кровавым тираном или гениальным правителем.
Эта история, она действительно очень сложная. У нас не получается какой-то дискуссии и диалога у людей, которые по-разному смотрят на это. Ну, как бы, очень часто это какая-то такая яркая эмоциональная позиция, и там люди не способны слышать друг друга. Время лечит, где-то появляются какие-то новые подходы. И это как бы открытая рана. С одной стороны, есть люди, которые говорят, что как бы лучше это все вот накрыть чем-то и забыть, и пусть это все забвение, оно нас вылечит. И это как бы естественный такой механизм защиты психологической от травмы. Ну, то есть это на примере даже одного человека, там есть такие механизмы психологической защиты, которые там запускаются вне сознания, что лучше не вспоминать какое-то насилие, какие-то неприятные травмирующие ситуации, они вытесняются из сознания. Здесь абсолютно то же самое. В таком национальном сознании происходит абсолютно то же самое.
Почему нельзя забывать все-таки?
Ну, потому что, как бы мы ни говорили, что нужно это там, или как бы, или вот эта точка зрения, что нужно это забыть, она неполноценная, потому что невозможно это просто вытеснить. Это, ну, как бы это ни вытеснялось все эти годы, как бы это ни находилось под сверхсекретными грифами, все равно это на нас давит. Это произошло с нами, с нашим народом, это наши предки, и это просто, понимаете, на генетическом уровне эта травма, это национальная травма, которую нужно осознать, чтобы уверенно стоять на ногах и выстраивать будущее.
Это был директор музея ГУЛАГа Роман Романов. Опросы об отношении к Сталину проводятся в России регулярно. В январе 2017 года Левада-центр выяснил, что россияне все лучше относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, что социологи связали с запросом россиян на жесткую политику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Русский академический фонд, главой правления которого является двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой предоставлять выпускникам отдельных российских вузов отсрочку от службы в армии взамен, ограничивая их право на выезд за границу. Директор фонда Олег Козенков в интервью моему коллеге Ивану Мартыненко подтвердил факт обращения к Шойгу.
На сегодняшний день есть достаточно большая группа студентов, которые очно отучились и получили первое высшее образование с отличием. Еще можно говорить о каких-то отдельных специальностях, стратегически важных для страны, можно говорить обо всех специальностях. Это, опять же, вопрос для обсуждения. Но, тем не менее, если мы берем пример классического студента, окончившего важный для страны технический вуз, физтех, Бауманка и так далее, и который получил первое высшее образование, получил его с отличием, и затем он хочет продолжить свое образование, он хочет продолжить обучение. И далеко не факт, что этот студент сможет поступить на очное отделение аспирантуры либо магистратуры. Потому что количество бюджетных мест у нас невелико, стоимость коммерческого обучения крайне высока по таким серьезным специальностям. Поэтому студент у нас перед выбором. Либо он поступает заочно, после чего его благополучно забирают в армию. Либо он всеми правдами и неправдами уезжает в Европу, в Штаты, и продолжает спокойное обучение там. Тем более уже начиная с 4-го примерно курса у нас достаточно активно идет отбор перспективных студентов, которых приглашают для продолжения учебы за рубежом. Вот это теряет хороших специалистов. И теряет их ровно по одной причине. Недоступность, с одной стороны. Нет возможности у студента продолжать учебу, потому что это либо дорого стоит, а бесплатных мест нет, либо ему просто-напросто надо как-то на что-то жить, а учеба в аспирантуре очная, ну, это, она несовместима с работой.
Да, я понимаю, Олег Юрьевич, ну, получается, что вы да. предлагаете предоставить таким молодым людям отсрочку до 27 лет, то есть, по сути, освободить их от прохождения срочной службы, правильно я понимаю?
Нет, не совсем так, конечно же. Как минимум мы говорим о том, что если студент хочет продолжать учебу и не может поступить на очное отделение аспирантуры либо магистратуры, то есть продолжить учебу, а поступил он только на заочное отделение, то в этом случае, ну, не надо его брать в армию. Пусть он спокойно отучится. Пусть он станет специалистом. Пусть он защитится. Как минимум об этом периоде мы сейчас и говорим. То есть это, если мы говорим об аспирантуре, допустим, это 3 года, может быть. 3 года, пока он учится, пока он защищается, не надо его брать в армию. Потому что иначе мы своими руками его сами отправляем куда-нибудь в Европу, чтобы он там спокойно учился.
Да, я понял. Но вот в обращении к Шойгу вы указываете необходимость как раз-таки, вот, что этих мер, что как раз диплом не дает никаких преимуществ. Получается, что если ваша инициатива одобрит, то за хорошую учебу студентов будут поощрять с освобождением от службы. Нет? Вы считаете, это пойдет на пользу российскому образованию?
Не все же студентов ни в коем случае. Мы же не говорим, что студент, который получил красный диплом, автоматически освобождается от всего. Там может быть достаточно большое количество, и должно быть большое количество технических уточнений. Во-первых, не всякий студент, а тот студент, который продолжил обучение. Тот студент, возможно, опять же, речь идет не о всех специальностях, не обо всех вузах. Но я все-таки делаю акцент на технических вузах, потому что технические специалисты нам нужны. От того, что у нас условный маркетолог будет продолжать учебу после очного отделения на заочном, ну, это, в общем-то, немножко другое. Другая весовая категория. Мы просто сейчас поднимаем дискуссию, не более того. И второй момент очень важный. Вторым, так сказать, либо зависимым от первого, либо независимым фактором мы называем поступление этого молодого человека, молодого специалиста, который учится заочно поступлению на работу на те предприятия, которые, опять же, стратегически важны для страны. Если он у нас физик-атомщик, если он поступает на соответствующее предприятие, зачем ему парня? И он продолжает при этом учиться. Пусть он учится, пусть он работает, повышает свою квалификацию. И вот пока он будет учиться, соответственно, у него эта отсрочка действует.
И получается, ограничение его права на выезд за границу действует только на то время, пока действует отсрочка?
Конечно, конечно, конечно. Мы, во-первых, ни в коем случае не говорим об ограничении права на выезд для всех выпускников, для всех отличников, для всех технарей. Об этом речи быть не может. Это нарушение прав. Мы говорим только, ну, это, по сути дела, добровольное, что если он пользуется правом на подобную отсрочку для продолжения учебы, работая при этом на предприятии, принося пользу стране, то при этом, естественно, мы можем говорить о том, что да, у него может быть ограничение на тот срок, пока у него действует эта отсрочка.
Олег Юрьевич, ну вот вы как раз затронули уже тему миграции, и в обращении к Шойгу вы тоже ссылаетесь на то, что за последние 4 года в России резко выросли показатели по миграции.
По талантливой молодежи.
Да, вы действительно считаете, что молодые люди из России уезжают только потому, что им грозит служба в армии?
Да нет, конечно. Это один из факторов для, скажем так, какой-то категории уезжающих. Это важный фактор, для какой-то это абсолютно несущественный фактор. Очень многие уезжают для того, чтобы более полноценно раскрыть свой потенциал за пределами страны. Кто-то уезжает, будучи, скажем так, приглашенным для продолжения учебы. Это достаточно большая группа лиц. Это первый момент. Второй момент, опять же, мы, если говорим о доступности качественного образования коммерческого, ну, на коммерческой основе, то мы видим, что во многих европейских странах оно банально доступнее, чем у нас. То есть стоимость обучения в аспирантуре в Москве, я даже не говорю о первой тройке вузов, и стоимость обучения в аспирантуре в той же Франции или в той же Германии, даже если студент не воспользуется огромным количеством льготных программ, они просто несопоставимы. То есть там банально дешевле.
То есть, по сути, да, это предложение касается тех, кто не смог поступить на очное, а поступил на заочное, и чтобы их не забрали в армию, им предоставляется такое право.
Я бы сформулировал следующим образом. Если человек уже показал, обучаясь в научном отделении, отличные свои знания, при этом, опять же, сделаю акцент на том, что это может касаться не всех вузов, не всех специальностей. Для нас очень важны технические специальности. Так вот, если человек показал отличные знания уже за 5 лет очного обучения, либо за 4 года там бакалавриата, и он хочет продолжать образование, при этом он хочет работать, давайте мы ему дадим возможность все-таки получить, там, допустим, защититься, закончить аспирантуру. Да, он не смог поступить на очное отделение аспирантуры, которое автоматически его освободило, естественно, от службы в армии на период обучения. Он поступил на заочное отделение аспирантуры, он точно так же будет учиться, точно так же будет защищаться. И он точно такую же пользу стране может принести. И вот сейчас у него получается два варианта. Первый вариант, он все-таки идет в армию, второй вариант, он уезжает за границу, и за границу, соответственно, с удовольствием его Сорбонну возьмет к себе.
Если эта инициатива будет принята, вы считаете, что это сможет как-то серьезно повлиять или изменить ситуацию с эмиграцией?
Вы знаете, это может просто убрать один из факторов, который способствует наращиванию эмиграции среди молодых специалистов.
С директором Русского академического фонда Олегом Козенковым беседовал корреспондент Радио Свобода в Москве Иван Мартыненко. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Анатолия Стрелинова «Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск подготовлен к 80-летию Октябрьской революции. Впервые эта программа вышла в эфир 16 июля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Чешский историк Иван Савицкий начинает обсуждение первого вопроса из приготовленных нами для сегодняшней передачи к 80-летию Октябрьской революции. Могло ли временное правительство, ставшее к лету 1917 года вполне или достаточно левым, решить вопросы о мире и земле, чтобы выбить почву из-под ног большевиков. Это имеется в виду?
По-моему, абсолютно не могу. Уже просто в силу того, что за этот короткий срок, 10 месяцев, неполных, что ли, существования этого временного правительства, оно несколько раз менялось в составе, были какие-то коалиционные переговоры, в которых было невозможно решить такие кардинальные вопросы, по которым люди просто диаметрально расходились. Например, для большинства интеллигенции, я все-таки там была представлена, конечно, интеллигенция прежде всего, уже независимо от того, правая или левая, то война была делом и чести, национальной гордости. Ведь это было связано с антинемецкими настроениями, с антицарскими настроениями, которые царская семья, как представительница немецкого начала в последние годы царствования Романовых и так далее. Это все просто не позволяло на этих кардинальных вопросах договориться. Второй вопрос, который тоже имеет очень большое значение – это увлечение правовым государством. Большинство даже считало, что нужно сначала подготовить правовую почву для того, чтобы уже осуществлять реформы. Но даже теперь, скажем, во время приватизации, мы знаем, что если выработать все нормы, как следует все нормы о приватизации и так далее, то приватизация вообще никогда не произойдет, потому что этих норм столько, что это невозможно. То есть приходится в эти переходные периоды на время отступать от жестких, как бы, требований к правовому государству. И это мешало, по-моему, это не допускало, чтобы временное правительство решило эти два вопроса.
Российский историк Ольга Шашкова.
Вспомним, что всего лишь несколько месяцев назад февральская революция прошла под знаменем «Хлеба долой войну, долой самодержавие». Проходит всего несколько недель, и вся страна, воодушевленная падением царизма, поднялась в едином, чисто эмоциональном порыве войны до победного. Проходит множество крестьянских собраний, съездов, они буквально засыпают Петроград своими резолюциями. «Война до победы». А съезд военных и рабочих депутатов армии тыла Западного фронта середина апреля, 1200 делегатов собралось, прямо-таки на ура принял призыв Церетели о невозможности сепаратного мира. Но к новым окопным стояниям страна была не готова. И первый раз Временное правительство почувствовало это в конце апреля, когда в ответ на так называемую «оборонческую ноту» бога бестактности Павла Милюкова на улицы северной столицы вышли тысячи жителей города. Ну, а дальнейшая цепь неудач, вспомним, июньское наступление на Тарнопольском направлении, июльское поражение под Двинском, тем более сдача 21 августа Риги, подтвердили, что линия народной гордости Александра Керенского, так он сам называл войну до победы, провалилась. И это при том, что Временное правительство всерьез собиралось передать в руки учредительному собранию страну победившей демократии. Правительство утихомиривало народное море в тылу. Чем? Проектами реформ, которые должно было принять учредительное собрание. Ну, конечно, среди них ведущее место занимала реформа земельная. Вот, казалось бы, чего проще – взять да отдать всю землю тем, кто ее обрабатывает. Ну, так, между прочим, и было решено еще в конце марта 2017 года, когда Временное правительство опубликовало декрет о будущей земельной реформе. Вопрос в правительстве первого состава был отдан тогда на откуп кадетам, министр Шингарев. Ну, а затем им стали заниматься эсеры. Сначала Чернов, затем Маслов. Местное самоуправление, по их мысли, соорганизованное на основе почти что восставшей из руин общины, брало всю землю в свои руки. И безвозмездно, но не в собственность, выделяло ее тем крестьянам, которые сами на ней работали, и причем столько, сколько могли обработать. Дважды эсеры выдвигали свои проекты во Временное правительство, но, получив ряд замечаний, откладывали их на будущее. А тем временем на местах-то шел уже вовсю захват земель.
Американский историк Александр Рабинович.
Эти проблемы были очень сложными. В то время союзники оказывали на Керенского давление, настаивая на том, чтобы Россия продолжала войну, и это еще более затрудняло решение проблем мира и земли. Но если посмотреть, что произошло после октября 1917 года, то станет ясно, насколько тяжело было решить эти две проблемы демократическим путем. А именно такого решения хотел Керенский. Кроме того, существовала своего рода договоренность между либералами и умеренными социалистами, предусматривавшая, что решение самой важной задачи – осуществления экономических перемен – будет отложено до начала работы учредительного собрания.
It's so easy
Очень легко задним числом оценивать политические события и выдвигать альтернативные решения, которые якобы могли сработать. Но в ретроспективе, анализируя положение после Октябрьской революции, можно сказать, что была возможность провести земельную реформу, пусть не совсем справедливую, элегантную, поэтапную реформу, но она была возможной, и благодаря ей можно было воспрепятствовать Октябрьской революции. Но в то же время, глядя назад, мы видим и то, что для политических лидеров того времени эта проблема была почти неразрешимой, поскольку главное внимание кадеты уделяли уже указанным мною ранее трем вопросам. Речь идет о помощи союзникам в военных усилиях, об отсрочке выборов в учредительное собрание и об отсрочке проведения земельной реформы до созыва этого собрания.
Российский историк Валентин Шелохаев.
Я хотел бы предварительно привести некоторые данные, которые корректируют существующие в публицистике представления, что коалиционное правительство, первое и последующее, были социалистическими. Известно, что коалиционный состав правительства первого был сформирован 5 мая. Характерно, что его возглавлял тот же Львов. В составе этого правительства было 5 министров, не социалистов, считается, 4 кадета и 6 министров социалистов. И если суммировать, то соотношение будет принципиально иным. Большинство из них, в том числе и социалисты, считали, что нужно ориентироваться на длительный этап эволюционных капиталистических преобразований. Эти преобразования должны проходить на законной основе. Временное правительство, вот коалиционное, оно занималось активно разработкой земельных проектов, других вопросов, экономических и национальных. Здесь их обвинять не приходится, что они ничего не делали. Что касается вопроса второго о мире, то буквально социалисты, которые входили в состав коалиционного правительства, были оборонцами. Поэтому вопрос о мире во что бы то ни стало мгновенно они так не ставили. Ну, давайте себе на минуту представим, что временное правительство любого состава декретом решает вопрос о земле. Это значит открыть фронт. То есть солдаты, узнав о том, что начинается решение вопросов о земле в их деревнях, они покинули фронт. А открыть фронт – это дать возможность неприятелю свободно, как говорится, маршировать уже к центру России, в том числе и Петрограду, и, может быть, даже Москве.
На волнах радио «Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции российские и западные историки отвечали на вопрос, могло ли временное правительство решить вопросы о мире и земле, чтобы выбить почву из-под ног большевиков. Все участники обсуждения отдают должное тому достоинству временного правительства, продолжением которого был недостаток, обернувшийся катастрофой. Все члены этого правительства истово хотели все делать по закону, по букве и по совести, по демократической совести, и очень любили соблюдать все процедуры, придерживаться солидного демократического порядка в принятии всех решений. Хотя более опытные и решительные, более прозорливые люди, просто люди, чувствующие, что сидят на вулкане, могли бы, как кажется, многое сделать и не идя против демократии.
Это был фрагмент программы «Россия вчера, сегодня, завтра», подготовленный к 80-летию Октябрьской революции. Вел программу Анатолий Стрелин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 7 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».